Ну что ж, если мы готовы, вы готовы? Давайте начнем нашу вторую встречу по исследованию великой темы «Любовь в начале мироздания». Вчера мы начали исследование этого вопроса. И для пользы тех, кого не было вчера, давайте вспомним, что нам удалось выяснить. Вся информация будет на экране, и для тех из вас, кто желает конспектировать, будет достаточно времени, чтобы это сделать. Итак, Библия говорит о том, что Бог есть любовь, а любовь по определению – это взаимоотношения. Для любви необходимо больше, чем один. Для любви необходимо как минимум двое. И мы задали вопрос вчера, был ли Бог любовью до того, как Он сотворил ангелов? Был ли Бог любовью до того, как Он сотворил людей? И Библия говорит, да, Он был любовью всегда, но для любви нужно больше, чем один. Что же было? Священное Писание, говоря о Боге, используя имя Элохим в Ветхом Завете, использует его во множественном числе в 10 раз чаще, чем в единственном. Во множественном числе это имя используется более 2600 раз и около 300 раз в единственном числе. Бог иногда говорит о себе как об одном, но в 10 раз чаще и больше, как о нескольких. Элохим, множественное число, дословно переводится как «боги», «несколько». Далее мы выяснили, что местоимение, говорящее о Боге в Ветхом Завете, используется также во множественном числе. Глаголы, рассказывающие о Боге, также используются во множественном числе. Образ Божий, то есть человек, мужчина и женщина, объединенные любовью, представляют собой множественность. Он плюс она становится одной плотью по древнееврейски «эхад» – «один», «един», вместо «яхид», который означает в действительности «единственный» и существующий в единственном экземпляре. Бог говорит о себе как о едином, а не как об одном. Божество – это единство любви. Это любовь как основа всей реальности и всех существ во Вселенной была в начале мироздания. И человечество появилось благодаря тому, что Бог есть любовь. Этот удивительный круг любви, взаимоотношений внутри божества расширился тогда, когда Бог принял решение сотворить образ свой. По образу и подобию Божию был создан человек, мужчина и женщина. Мы являемся с вами плодом Божьей любви. Мы были сотворены из-за любви, поскольку Бог есть любовь, и мы были сотворены для любви, для того, чтобы любить и быть любимыми. Это изначальная основополагающая цель человеческого существования. Это главное, что нам удалось выяснить вчера, и сегодня наша тема называется «Дар любви». Мы продолжим проникновение в природу Божества. Итак, начнем. В Священном Писании Ветхого Завета, а мы обращаемся к нему в первую очередь, потому что именно там мы впервые сталкиваемся с информацией о Боге и о Его природе, мы находим такое понятие, как «ангел Господень». Давайте посмотрим, где оно встречается. Книга Бытие, 16 глава, стихи 7 по 13. Бытие, 16 глава, стихи 7 по 13. Говорят так. «И нашел ее ангел Господень у источника воды в пустыне, у источника на дороге к Суру, и сказал ей, «Агарь, служанка Сарина, откуда ты пришла и куда идешь?» Она сказала, «Я бегу от лица Сары, госпожи моей». Ангел Господень сказал ей, «Возвратись к госпоже своей и покорись ей». И сказал ей ангел Господень, «Умножая, умножу потомство твое, так что нельзя будет исчесть его от множества, И еще сказал ей ангел Господень, вот ты беременна, и родишь сына, и наречешь ему имя Измаил, ибо услышал Господь страдание твое. Он будет между людьми, как дикий осел, руки его на всех, и руки всех на него, жить будет он пред лицем всех братьев своих. И нарекла Агарь Господа, который говорил к ней сим именем, ты Бог, видящий меня. Ибо, сказала она, точно я видела здесь вслед видящего меня. Это древняя история, которая имела место приблизительно в XIX веке до нашей эры. Рассказывает нам об этой какой-то таинственной личности, которая называется как? Ангел Господень. Вначале давайте вспомним, что означает слово «ангел». В древнееврейском языке, на котором был написан Ветхий Завет, это слово «малак». Вы видите, как оно выглядит в древнееврейском на экране. Слово «малак» означает просто «вестник». И этим словом, словом «вестник», в Священном Писании Ветхого Завета довольно часто обозначается сам Бог. Давайте посмотрим один пример из книги «Исход» 3 главы. «Исход» 3 глава, стихи со 2 по 4. «Исход» 3 глава, стихи со 2 по 4. «И явился ему ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста. И увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает. Моисей сказал, пойду и посмотрю на сие великое явление, отчего куст не сгорает. Господь увидел, что он идет смотреть, и воззвал к нему Бог из среды куста, и сказал, Моисей, Моисей, он сказал, вот я». Давайте проанализируем этот короткий отрывок. Кто явился Моисею? Читаем второй стих. «И явился ему ангел Господень». Где явился? Откуда? «Из среды тернового куста, из пламени». Так сказано? И дальше сказано, «Господь увидел, что он идет, смотрел, и воззвал к нему Бог». В оригинале «Элохим» воззвал откуда? «Из среды куста». То есть Господь Бог называется здесь вначале ангел Господень, а потом Бог. Это не единственное место в Священном Писании, где Господь выступает в роли ангела. Поскольку ангел означает вестник, когда Господь приносит весть, он так и зовется. Как? Малак по-древнееврейски. Ангел. В Новом Завете мы встречаем слово «ангелос». Новый Завет был написан уже на древнегреческом языке, и в подлиннике слово «ангел» звучит именно так, «ангелос». Как вы видите, именно из греческого мы заимствовали свое слово «ангел» в русском языке. И вот посмотрим на интересный пример использования этого слова, который записан в Евангелии от Луки в 9 главе, стихи с 51 по 54. Луки 9 глава, стихи с 51 по 54. «Когда же приближались дни взятия его от мира, он восхотел идти в Иерусалим и послал вестников пред лицем своим, и они пошли и вошли в селение Самарянское, чтобы приготовить для него». Сделаем паузу. Итак, Священное Писание в синодальном переводе говорит, что он послал вестников, вестников. И в оригинале здесь используется слово «ангелос». Дословно оригинал говорит, он послал ангелов пред лицем своим. Кто же были эти ангелы? Читаем дальше. «Но там, в этом самарянском селении, не приняли его, потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим. Видя то, ученики его, Иаков и Иоанн, сказали, Господи, хочешь ли мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и Илия сделал?» Вестниками в данном случае, ангелами названы кто? Ученики Иисуса Христа. То есть, слово «ангел» в принципе это титул или описание функции. Это тот, который обращается с вестью, это тот, который посылаем с вестью, тот, который доносит весть. И термином «ангел» может обозначаться сам Господь, далее служебные духи, ангелы как бы в собственном смысле этого слова. Когда мы говорим «ангел» в русском языке, мы в первую очередь подразумеваем существо с крыльями и так далее. И ангелом может обозначаться человек. Поэтому вопрос – кто этот ангел Господень, который явился Агаре, служанке Сары в пустыне? Какова его природа? Итак, в 11 стихе, во-первых, 16 главы книги Бытие, мы должны обратить внимание на то, что ангел Господень – это отдельная личность. 16 глава, 11 стих говорит: «И еще сказал ей ангел Господень, вот ты беременна, и родишь сына, и наречешь ему имя Измаил, ибо услышал Господь страдание твое». То есть здесь у нас есть ангел Господень и Господь. И ангел Господень говорит: «Господь услышал страдание твое, назовешь его Измаил, Ишмаэл». Что означает? Имя означает «Господь слышит» или «Господь услышал». Итак, 11 стих совершенно ясно говорит о том, что ангел Господень и Господь – это разные личности, правда? Две личности описаны. Но смотрите, что получается. 13 стих. «И нарекла Агарь Господа, который говорил к ней сим именем, ты Бог, видящий меня». То есть этот ангел Господень, который с ней разговаривал, называется как? Господь и Бог, Элохим. Это первое место Священного Писания, которое показывает, что этот ангел Господень, который является отдельной личностью по отношению к Богу, является, тем не менее, и божественной личностью по своей природе. Он Господь. Дальше. Книга Бытие, 22 глава, стихи с 10 по 14. Бытие, 22 глава, стихи с 10 по 14. Говорят на эту тему следующее. «И простер Авраам руку свою, и взял нож, чтобы заколоть сына своего. Но ангел Господень воззвал к нему с неба и сказал: Авраам, Авраам! Он сказал: вот я. Ангел сказал: не поднимай руки твои на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога и не пожалел сына твоего, единственного твоего, для меня. И возвел Авраам очи свои, и увидел, и вот позади овен, запутавшийся в чаще рогами своими. Авраам пошел, взял овна и принес его во всесожжение вместо сына своего. И нарек Авраам имя месту тому Иегова Ире. Посему и ныне говорится на горе Иеговы усмотрится». Снова мы находим, что ангел – это отдельная личность. 12 стих. «Ангел сказал: я вижу, что боишься ты Бога». Ангел говорит о Боге. Но дальше, когда мы читаем, в 14 стихе мы находим, что Авраам называет имя месту тому, как Иегова. Бог усмотрит. И даже в самом 12 стихе ангел говорит: я знаю, что боишься ты Бога, и не пожалел сына для кого? Для меня. Итак, Авраам ангелу приносил или Богу приносил сына в жертву? Итак, мы видим, что есть одна личность, которая описывается вместе с Богом, но она по своей природе божественна. Еще один интересный пример Ветхого Завета. Мы продолжаем исследование того, что Ветхий Завет говорит об ангеле Господнем. Исход, 23 глава, стихи 20 и 21. Итак, книга Исход, 23 глава, стихи 20 и 21. «Вот я посылаю пред тобою ангела хранить тебя по пути и ввести тебя в то место, которое я приготовил. Блюди себя перед лицем его и слушай гласа его, не упорствуй против него, потому что он не простит греха вашего, ибо имя мое в нем». Это место Священного Писания описывает тот момент времени, когда израильтяне готовы совершить путешествие для входа в ханаанскую обетованную землю. И вот здесь Господь говорит: «Я посылаю ангела своего». Перед нами явно описание двух личностей. Господь говорит о том, кто пойдет и поведет по всей пустыне, вплоть до того момента, когда они войдут в землю обетованную. Господь говорит: я посылаю ангела, он пойдет, поведет. Но говорится о том, что в этом ангеле имя мое, имя Иеговы, я еще раз прочитаю: «Ибо имя мое в нем. Обратите внимание на формулировку. Имя мое в нем. Слово «в», предлог «в», который используется в синодальном переводе, является переводом древнееврейского слова «кереб». «Кереб». И оно означает, перед вами еврейско-английский словарь на экране, переводится как «внутренняя часть», как «средоточие чего-то внутри», как «внутреннее естество». Он говорит, природа этого ангела какова? Он по природе своей божественен. В нем мое имя. И при этом очень важно помнить, что этот же самый Господь через пророка Исаию в 42 главе 8 стихе сказал следующее. Исаии 42 глава 8 стих. «Я Господь», Иегова в оригинале, или Яхве, «это мое имя, и не дам славы моей иному и хвалы моей истукану». Тот, который заявил, что не даст славы своего имени иному, этот Господь говорит, что природа этого ангела какова? Он есть Иегова. То есть, говорит тот, который сравнивает себя с истуканами и говорит, я никому не дам этой славы, говорит тот, кто не считает, что ангел Господень, который тоже является Иеговой, отнимает у него его славу. Он не видит в этом конфликта, потому что это существо, это личность по природе тождественная тому, кто говорит о нем Моисею. В книге пророка Исаии в 63 главе, в стихах 7 по 9, мы читаем на эту тему следующее. 63 глава, стихи 7 по 9. «Воспомяну милости Господней и славу Господню за все, что Господь даровал нам, и великую благость Его к дому Израилеву, какую оказал Он ему по милосердию своему и по множеству щедрот своих. Он сказал, подлинно они народ мой». Дети, которые не солгут, и Он был для них спасителем. Во всякой скорби их Он не оставлял их, и ангел лица Его спасал их. По любви Своей и благосердию Своему Он искупил их, взял и носил их во все дни древние. Пророк Исаия, оглядываясь назад на тот момент и на тот период путешествия по Ханаану и, в принципе, на всю историю Израиля говорит о том, что Господь вел, Господь избавлял, и вдруг очень неожиданный термин. Какой? Ангел лица Его. Ангел лица Его спасал их. В книге пророка Малахии в 3 главе 1 стих говорит так. Малахии 3 глава. Первый стих. «Вот я посылаю ангела моего, и он приготовит предо мною, и внезапно приготовит путь предо мною, и внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете, и ангел завета, которого вы желаете». Ангел завета придет в храм. Тот, который должен явиться во исполнении желаний всех народов, как говорит пророк Агей. Придет желаемый всеми народами. И он назван здесь как ангелом завета. Это та личность, которая заключила завет в Ветхом Завете с израильским народом и вела его по пустыне. И вот, когда мы подходим с вами к эпохи Нового Завета, мы обнаруживаем для себя еще одну интересную деталь касательно этой личности ангела Господня. 1 Коринфянам 10 глава 4 стих. 10 глава 4 стих говорит. «И все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня. Камень же был Христос». Здесь описывается вновь путешествие израильского народа по пустыне. И говорится о том, что там был некий духовный камень, то есть камень в смысле образа, представляющего собой определенную духовную реальность. И этот камень очень интересно назван. Давайте посмотрим. Сказано: «Пили из духовного последующего камня». Слово «последующего» очень интересно. Это дословно греческое слово «аколутео» – глагол, означающий «сопровождать». «Последующего» – значит «идущего вместе с ними». Некий духовный камень сопровождал их по всему пути, сопровождал их на всей дороге. Этот камень был кто? Христос. Камень же был Христос. Был когда? Когда они путешествовали. Был когда? В 15 веке до нашей эры. Он уже тогда существовал и тогда вел их. То есть мы видим, что Новый Завет называет, кто же такой ангел Господень. Кто это? Это Иисус Христос. Это тот, который затем позже явился в лице Иисуса Христа, который существовал за 15 веков до того, как явился в образе младенца на земле. В книге Исход, в 14 главе, а на эту же тему в стихах 19 и 24 говорится так. Исход, 14 глава, стихи 19 и 24. Исход 14 глава, стихи 19 и 24. «И двинулся ангел Божий, шедший пред станом израильтян, и пошел позади их. Двинулся и столб облачный от лица их, и стал позади их. И вошел в середину между станом египетским и между станом израильским, и был облаком и мраком для одних, и освещал ночь для других, и не сблизились одни с другими во всю ночь». И дальше, когда описывается вот этот ангел Божий, который находился в облаке, и который вел, и который сопровождал израильский народ, говорится в 24 стихе следующее. «И в утреннюю стражу воззрел Господь на стан египтян из столпа огненного и облачного, и привел в замешательство стан египтян». Вновь та же самая картина. Вначале он назван ангел Божий, а потом тот же, кто находился в этом столпе, назван как? Господь. Итак, ангел Господень – это Господь, это личность божественной природы, это тот, кто сопровождал израильский народ в путешествии в пустыне, это тот, кто позже явился в виде Иисуса Христа. Еще одно интересное свидетельство тоже из Нового Завета – это книга «Деяния апостолов», 7 глава, 38 стих. Деяния 7 глава, 38 стих говорит. «Это тот, который был в собрании в пустыне с ангелом, говорившим ему на Синае, и с отцами нашими, и который принял живые слова, чтобы передать нам». Давайте прочитаем перед этим стих 37. «Это тот Моисей, который сказал сынам Израилю». Вот этот вот Моисей был в собрании в пустыне с кем? С ангелом. Сказано, он был в пустыне с ангелом, который говорил ему на Синае. Итак, вопрос, кто говорил Моисею на горе Синай? Давайте посмотрим на Исход, 19 главу, 3 стих. Исход, 19 глава, 3 стих говорит. «Моисей взошел к Богу на гору, и воззвал к нему Господь с горы, говоря, так скажи дому Иаковлеву и возвести сынам Израилевым», и так далее. Итак, говорится о том, что ангел Господень, который описывается как отдельная личность божественной природы, это сам Господь. Это тот, у которого та же природа и те же атрибуты, и те же характеристики, что у Иеговы, которого принято называть Богом Отцом. В книге «Числа» в 12 главе, в отношении того, с кем же общался Моисей, Есть еще одна интересная информация. 12 глава, стихи 6 по 8. Числа, 12 глава, стихи 6 по 8. «И сказал, слушайте слова мои. Если бывает у вас пророк Господень, то я, открываясь ему в видении, во сне говорю с ним. Но не так с рабом моим Моисеем. Он верен во всем дому моем. Устами к устам говорю я с ним, и явно, а не в гаданиях, и образ Господа он видит. Как же вы не убоялись упрекать раба моего Моисея?» Описывается, как Мариам и Аарон упрекают Моисея. И вот сам Господь вступается за своего слугу, за своего вестника и говорит. Обыкновенно пророки видят во сне и так далее, в видениях, и гадательно, и в символах, и в образах. Но с Моисеем у меня особые взаимоотношения, и в том числе сказано, он образ Господа видит. Скажите, как это понять? Образ Господа видит. В Библии говорится, Бога не видел никто никогда. Правда? Говорится о том, что того, кто обитает в неприступном свете, никто из человеков не видел и видеть не может. И тут Священное Писание в Торе утверждает, что Моисей видел образ Господа. Что такое образ Господа? Давайте посмотрим на несколько отрывков из Нового Завета. 2 Коринфянам, 4 глава, 4 стих. 2 Коринфянам 4, 4 говорит так. «Для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого». Итак, кто такой образ Бога? Христос. Об этом же говорится в послании Филиппийцам во 2 главе в 6 стихе, Колоссянам 1:15 и так далее. Он, Сын Божий, назван образом Бога невидимого именно этими же самыми словами. И его именно видел Моисей, когда в 15 веке до нашей эры. То есть, иными словами, Священное Писание раз за разом в разных местах разными словами описывает, что уже в Ветхом Завете, помимо того, что мы выяснили вчера, множественное имя, единство, глаголы множественного числа, местоимение множественного числа и так далее, помимо всего этого, очень ясно и конкретно описывается определенная личность, которую можно было видеть, с которой общались, с которой разговаривали, которая тождественна по природе самому Иегове и которая отлична от Бога Отца. Итак, эта личность, это Сын Божий, тот, который явился в первом веке нашей эры, как Иисус Христос. Однако, в Священном Писании Ветхого Завета на эту тему и для описания этого ангела Господня есть и иные термины. Давайте посмотрим вначале на книгу Даниила, 3 главу. Книга Даниила, 3 глава, стихи 24, 25 и 28. Даниила, 3 глава, стихи 24, 25, 28. «На это он сказал, вот я вижу четырех мужей, не связанных, ходящих среди огня, и нет им вреда, и вид четвертого подобен Сыну Божию». Сегодня чуть позже мы выясним, что в Священном Писании означает этот термин «Сын Божий». Но пока перед нами утверждение «вид четвертого подобен Сыну Божию». Тогда так и читаем 28 стих. «Тогда Навуходоносор сказал, благословен Бог Сидраха, Месаха и Авденага, который послал ангела своего и избавил рабов своих, которые надеялись на него» и так далее. Итак, эта личность вначале называется Сын Божий, потом называется Ангел Божий. Ну, можно сказать, это было мнение языческого царя. правда, записанного богодухновенным пророком, но тем не менее, давайте посмотрим на 7 главу. Итак, Даниила 7 глава, стихи с 9 по 14. Это уже видение пророка Даниила. «Видел я, наконец, что поставлены были престолы, и воссел ветхий днями. Одеяние на нем было бело, как снег, волосы главы его, как чистая волна, престол его, как пламя огня, колеса его – пылающий огонь. Огненная река выходила и проходила пред ним, тысячи тысяч служили ему, и тьмы тем предстояли пред ним. Судьи сели и раскрылись книги». Так восседает ветхий днями, это кто? Бог Отец, да, как вы предположили, хорошо. И дальше в этом видении: «Видел я в ночных видениях, вот с облаками небесными шел как бы Сын Человеческий, дошел до ветхого днями и подведен был к Нему. И Ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили Ему. Владычество Его – владычество вечное, которое не перейдет, и царство Его не разрушится». Итак, явлена небесная картина, Бог восседает на престоле, и к Нему на облаках небесной, тоже личность небесная, приходит кто? Как бы Сын Человеческий. То есть, Он описан вначале как Сын Божий, как ангел, и теперь здесь представлен как Сын Человеческий. Один восседает, другой к Нему приближается. Невозможно спутать, что речь здесь идет о двух отдельных личностях. Помимо этого, в Ветхом Завете есть и пророчества. Посмотрим на некоторые из них, которые отражают вот эту очень важную истину о существовании Сына Божия еще до Его воплощения в человеческий облик. Книга Псалтирь, 44 глава, стихи 7 и 8. «Престол Твой, Боже, вовек». «Жезл правоты, жезл царства Твоего! Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал Тебя, Боже, Бог Твой, елеем радости более соучастников Твоих». Это пророчество. Это пророчество, говорящее о будущем. Но записано оно в Ветхом Завете, и перед нами Бог помазывает Бога. «Помазал Тебя, Боже, Бог Твой, елеем радости более соучастников Твоих». И в одном и втором случае используется слово «Элохим» в оригинале. 109-й Псалом представляет еще собою пророчество, относящееся к теме нашего исследования. 109-й Псалом, стихи 1 и 4. «Сказал Господь Господу моему». «Сиди, одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих. Клялся Господь и не раскается, ты священник вовек по чину Мелхиседека». Итак, это псалом кого? Псалом Давида. И Давид говорит, что его Господу... Кстати, кто был Господом Давида? Его Господу, Господу Давида... «Сказал Господь». И здесь перед нами два имени, которые описывают природу Божества. Дословно, «Яхве сказал Адонаю». И Яхве, и Адонай – это имена Божьи в Ветхом Завете. То есть, Господу Давида сказал Яхве. Давид поклоняется какому-то Адонаю, он является его Господом, и вот этой личности Яхве нечто сообщает и говорит: «Ты священник вовек по чину Мелхиседека». И в Новом Завете мы узнаем, что это относится к кому? К Иисусу Христу. Итак, Иисус Христос назван Господом пророчески задолго до Своего появления на земле и совершения Своей миссии. Книга пророка Исаии, еще одно пророчество. Исаии, глава 7, стих 14. Исаии, 7 глава, 14 стих говорит: «Итак, сам Господь даст вам знамение. Се дева в чреве приимет и родит сына, и нарекут имя ему Еммануил». Это пророчество интересно тем, что Господь, сказано, даст знамение, и тот, кто родится, будет называться так – Еммануил. вы знаете, что означает Иммануил, да? С нами Бог. Ил или Эль в древнееврейском – это Бог в единственном числе. Итак, когда родится это человеческое существо, его назовут с нами Бог. То есть, Господь сообщает о том, что Бог явится, или тот, кто явится и кто станет Избавителем, он по природе является Богом. Исаии 9 глава, 6 стих говорит: «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему Чудный Советник, Бог Крепкий, Отец Вечности, Князь Мира». Удивительные термины. Сын дан нам, но тот, кто родится, этот младенец, фактически по своей природе кто? Бог Крепкий и Отец Вечности. То есть, Он все создал, и из Него, и от Него, и им все произошло. Михея, 5 глава, 2 стих. Михея, 5 глава, стих 2, содержит тоже удивительное пророчество об этой личности. Михея 5:2. «И ты, Вифлеем Ефрафа, мало ли ты между тысячами Иудиными? Из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле, и которого происхождение из начала от дней вечных». Тот, кто родится на земле, этот Мессия, этот помазанник, он не будет новым явлением во Вселенной. Он родится как дитя на земле, и здесь появится новое существо. Но это тот, которого происхождение из начала от дней вечных. Итак, пророчества Ветхого Завета говорят о том, что тот, кто должен прийти, этот Избавитель, он по своей природе есть Иегова, есть Господь, он божественен по своей природе, и он должен стать Спасителем. Это тот, с кем общался и кого видел Моисей, это тот, кто разговаривал с Агарью, это тот, кто вел израильский народ, это тот, который являл себя, когда заключался завет. Это он, Синая, провозгласил 10 заповедей, потому-то и он называется Ангел Завета. Это все та самая личность. Ангел Господень, Ангел Божий, Сын Божий, тот, который стал Иисусом Христом. И вот теперь давайте посмотрим на Новый Завет. Что говорит Новый Завет о личности Иисуса Христа? Каково происхождение этой личности? Давайте откроем вместе Евангелие от Иоанна, первую главу. Евангелие от Иоанна, первая глава, стихи с 1 по 3. Евангелие от Иоанна, первая глава, стихи с 1 по 3. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков». И далее. Удивительно глубокий отрывок у Иоанна Богослова. Давайте посмотрим, вот это слово, где оно находилось. Это слово, которое стало плотью и которое мы видели. Итак, где он был? Слово было у Бога. И вот 18 стих делает очень интересное заявление. Иоанн 1:18. «Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». Итак, что означает «сущий в недре Отчим»? Многие, с кем мне приходилось беседовать на эту тему, представляют себе, и я передаю не свои слова, потому если будет звучать неблагоговейно, то простите, представляют себе беременного Бога Отца, у которого в недре, то есть в нем, внутри, внутри естества Божества, находился кто? Сын. Он существовал где? В недре Отчима. Он был внутри Бога Отца, и потом наступил момент, когда он появился на свет. Об этом ли идет речь здесь? Когда мы исследуем это место Священного Писания в подлиннике, в древнегреческом языке, мы обнаруживаем, что предлог «в», который используется в синодальном переводе, переведен, мягко говоря, неточно. Этот древний греческий предлог «эйс» я вывел на экран значение, словарное значение этого слова. «Эйс», когда используется с аккузативом, если говорить грамматическими категориями греческого языка, означает, вот английские термины, «into», «to», «at», «on», «upon», «by», «near». То есть, оно может означать движение «в», то есть по направлению кому-то, дальше рядом, находящийся на чем-то, находящийся рядом с кем-то. Но этот предлог никогда не означает находящийся внутри кого-то. Для этого есть совершенно иной предлог в греческом языке. Это предлог «эн». Посмотрим, как он используется в Евангелии от Матфея в 1 главе 18 стихе. Матфея 1 глава 18 стих. «Рождество Иисуса Христа было так. По обручении матери его Марии с Иосифом, прежде, нежели сочетались они, оказалось, что она имеет во чреве от Духа Святого». Вот здесь используется предлог «эн» – «в», «внутри». Но нигде и никогда так не описывается местонахождение Сына Божия, который, как можно неправильно заключить из синодального перевода, находился в недре Отца. То есть, дословно, это следует переводить именно так, как предлагает словарь. Он находился рядом с Ним. И перед этим сказано было у нас в первом стихе, слово было у Бога, слово было рядом с Ним, и это слово было Бог, это слово стало плотью. То есть, мы выяснили, где Он находился. Дальше, кто Он по Своей природе? Первый стих говорит, слово было Бог. Если переводить дословно, то слово было божественным. Там передаются качественные характеристики. Не в том смысле, что слово звучало Бог. Нет, слово было divine, если говорить по-английски. Слово имело божественную природу. И он назван еще в 9 стихе, он свет истинный. И вот в стихах 14 и 18 используется уникальный термин. Евангелие от Иоанна, 1 глава, стихи 14 и 18. «И слово стало плотью, и обитала с нами полная благодати и истины, и мы видели славу Его, славу как единородного от Отца». Единородный. И 18 стих то же самое. Ну и вновь, если задать вопрос, что значит единородный? Как бы вы сказали? Единородный. Можно понять, что единственный из рожденных у Отца. И так некоторые в наивности полагают. Но тогда мы снова возвращаемся к картине, которую я перед этим нарисовал, что у Бога внутри развивался Сын, который затем родился, что не соответствует тому, о чем говорит Иоанн. В оригинале то, что у нас переведено как «единородный», дословно звучит так – «моногенез». «Моно» – слово понятное, да? В отличие от «стерео». «Моно» означает «один», и «генез» означает «вид», «род». «Моногенез» означает, я выписал вам словарные значения, означает «уникальный», «единственный в своем роде. То есть, вот тот, который по природе является Богом, который существовал с Отцом всегда рядом, он уникален. Такого нет нигде во всей Вселенной. Вот что означает единородный, единственный в своем роде. Это не означает процесс рождения, это не означает процесс его взаимосвязей с Отцом, якобы давшим ему жизнь. Речь идет о его уникальности. Больше иного нет. Дальше. Что он сделал, согласно этому отрывку? Третий стих. «Все через него начало быть, и без него ничто не начало быть, что начало быть». Десятый стих говорит, «В мире был, и мир через него начал быть». То есть, он является Творцом. Он создал мир. Он был искренне от начала, прежде создания мира. Он стал плотью, он воплотился, он вочеловечился и обитал с нами. И 18 стих, «Он явил Отца». Он показал людям, каков Бог на самом деле. Итак, подзаголовок нашего раздела для исследования называется «Предсуществование Иисуса Христа», то есть Его существование до того, как Он появился в мире в виде младенца. Дальше. Еще одно место Священного Писания, которое учит этому, Филиппийцам, послание апостола Павла, 2 глава, стихи 6 и 7. Филиппийцам, 2 глава, стихи 6 и 7. «Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек». О ком идет речь? Об Иисусе Христе. Перед этим сказано, у вас должны быть такие же чувствования, как и во Христе Иисусе, Он, будучи образом Божьим, и так далее. Посмотрим на этот отрывок внимательно. Кем Он был? Сказано, будучи образом Божьим. Слово «образ» – это перевод древнегреческого слова «морфе», дословное значение которого означает «природа», «форма». То есть, обладая божественной природой, Он, сказано, не почитал хищением быть равным Богу. Равным в оригинале «Иисус». Это очень интересное слово. Отсюда наше слово «изометрия». Кто подскажет, что это такое? Изометрический – это какой? Одинаковой меры, дословно. То есть, «Иисус» означает «равный», «такой же». Обратите внимание. То есть, Он был такой же, как Бог Отец. Они одинаковы. Кем Он был? Кем Он стал? Сказано, приняв образ раба. Там у нас было слово «образ Божий», то есть, Он был по природе Богом, и теперь стал по природе кем? Рабом, человеком. Дальше. Каким образом Он это сделал? Для того, чтобы, будучи по природе Богом, стать по природе человеком. Сказано, Он уничижил Себя Самого. Слово «уничижил» очень богато по смыслу. Это глагол «киноо». И я тоже вывел для вас на экран словарные значения этого глагола. И они означают дословно «опустошить», «отложить в сторону то, что у кого-то есть, то, чем кто-то обладает», «лишить себя силы». То есть, Он оставил божественную природу для того, чтобы принять и стать человеком, став человеком, сделавшись, это очень важное слово, не притворившись человеком, не поселившись в человека, не облегшись человеческой плотью, а именно сделавшись, глагол «гинумай», становиться, делаться, превращаться. Вот что произошло в деле искупления по причине великой Божьей любви. Тот, который был по природе Богом, стал по природе человеком.
Еще одно место Священного Писания на эту тему очень важное. Это послание Колоссянам, 1 глава, стихи с 12 по 17. Колоссянам 1 глава, с 12 по 17. «Благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов, который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари, ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власть ли, все им и для него создано, и он есть прежде всего, и все им стоит». Еще одно удивительно глубокое описание природы Иисуса Христа, кем он был и кем он стал. Итак, кто он есть? Он назван как? Он есть образ Бога невидимого. Образ – это древнегреческое слово «эйкон». Отсюда произошло русское слово «икона». И «эйкон» означает подобие, образ, форма, внешний вид и статус. Будучи по своему статусу, по своему внешнему виду, по своей форме, по своей сути Богом, он стал человеком. И очень важно здесь подчеркнуть разницу. Дело в том, что когда говорится о сотворении человека, он сотворен был как? Человек был сотворен по образу Божию, так? А Иисус Христос есть образ Божий. Чувствуете разницу? Он не просто похож на Бога, он есть Бог. Мы похожи на Бога, мы по образу, а он есть сам Господь по природе. Но идем дальше. Вопрос, пожалуй, самый интересный вопрос по этому отрывку, когда он появился? У нас сказано так: «рожденный прежде всякой твари». Очень интересное слово. Скажите, что значит «твари»? Творение, да? Ну, а что такое творение? То, что создано. Какое еще определение можно дать? То, что сотворено еще. То, что имело начало. Так или нет? В оригинале тварь – это греческое слово «ктисис», то есть живое существо. Прежде всякого сотворенного живого существа. Итак, когда он появился? Прежде всякой твари, то есть прежде всякого творения. Но тогда вопрос, а разве рождение не является творением? Или является, как вы скажете? Рожденный прежде всякого творения. Если он родился, значит, он когда-то появился. Значит, у него было начало, значит, он тоже творение. Что же это означает? С одной стороны, сказано, что им создано все, видимое и невидимое. Все, что есть, им создано. То есть, он творец. Он первоисточник. Что означает рожденный? Как он появился? В греческом языке перед нами очень интересное слово «прототокос». Дословно греческий говорит «прототокос пасис ктисиос». Прототокос. И давайте попытаемся извлечь значение этого слова непосредственно из контекста, из самого этого отрывка. Итак, прототокос, то же самое слово, используется в 18 стихе, тут же рядышком, и говорится так: «И он есть глава тела церкви, он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь ему во всем первенство». Значит, слово прототокос здесь переведено как «первенец». Прототокос в этом же отрывке переводится как «первенец». Ну, и, конечно же, для нас это большая помощь, потому что сказано «он первенец из мертвых». Скажите, что означает, что Иисус Христос – первенец из мертвых? Был ли он первым из воскресших? воскресали ли люди до Иисуса Христа? Конечно. Кого вы можете вспомнить? Лазарь из Наина, вдовы, сын. Дальше, дочь Иаира в Ветхом Завете, мальчик, которого исцелил, вернее, воскресил Илия, потом мальчик, которого воскресил Елисей, человек, которого тело коснулось костей пророка Сирии, и так далее. То есть, он не был, Иисус Христос не был первым из воскрешенных. То есть, первенец из мертвых, вот это самое прототокос должно что-то другое означать. И здесь Писание говорит, он первенец из мертвых, дабы иметь ему во всем первенство. То есть, он прототокос не в смысле времени, не в смысле рождения, не в смысле происхождения, а в смысле статуса. Дабы иметь ему во всем первенство. То есть, он прототокос всего творения, значит, он имеет власть над всем творением. Он по статусу своему выше всех, он имеет первенство над всем творением. Это место Священного Писания не говорит о происхождении, не говорит о рождении. Это крайне неудачный и, к сожалению, нужно откровенно признаться, вредный перевод, потому что поднимает вопрос того, как появился и как произошел тот, о котором Священное Писание прямо говорит, что он был с самого начала, что он никогда не рождался, что он никогда не происходил, он всегда был с Отцом от века. Итак, мы рассмотрели еще одно место Священного Писания, которое, вне всякого сомнения, говорит о том, что им все сотворено, он был до того, как что-либо появилось, он над всеми, и он по своей природе Бог. Предсуществование Иисуса Христа. Послание Евреям, 1 глава, 3 стих. Евреям, 1 глава, 3 стих говорит. «Сей, будучи сияние славы, и образ ипостаси его, и, держа все словом силы своей, совершив собою очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте». Кто описывается? Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил. Итак, его природа, он назван как? Сияние славы. Обратите внимание на этот очень важный образ. Сияние славы. Чтобы было понятнее, приведем иллюстрацию. Свет лампочки. Даже еще точнее. Свет, или точнее, свет лучей. Смотрите, сияние славы. Слава сама по себе, по природе своей какова? Сияет. Слава по природе сияет. И вот это сияние славы есть Сын. Скажите, возможно ли сияние отделить от славы? Нет. Но вместе с тем между ними есть различия. Их можно различить, но нельзя разлучить. Он сияние славы. Как только есть слава, сразу есть сияние. Как только есть Бог Отец, сразу тут же есть Бог Сын. Далее, он еще назван как? Он образ ипостаси. Слово образ, это греческое характер, дословно означает точное подобие и полное выражение. И ипостаси, слово хюпостасис, дословно означает природа, существо. То есть, он является полным выражением чего? Природы и сущности Божества. Он, будучи сиянием славы. Его действия на небе, что Он сделал? Он веки сотворил. Сотворение миров, дословно, греческое «айон». Дальше Он назван еще Вседержителем, держа все слово, словом силы Своей. И Его действия на земле каковы? Он передает волю Божью, через Него говорит Отец, как пророки древности, и Он совершил с собой очищение грехов. Итак, в этом отрывке, с одной стороны, между нами описание двух разных личностей, потому что Бог вначале использовал пророков, а потом говорил о Своем Сыне. Но этот Сын, Он един по природе с Богом Отцом. Итак, мы рассмотрели ряд отрывков Нового Завета, которые говорят о том, а что было до того, как Иисус Христос родился на земле. Теперь давайте посмотрим, это очень важный момент, а что произошло после того, как Он завершил Свою миссию на земле. Это называется в богословии постсуществование Иисуса Христа. Предсуществование до Его миссии на земле, которая длилась 33,5 года, и после. В каком статусе и в каком виде Он пребывает сейчас, согласно Слову Божьему. Книга Откровений, 1 глава, стихи с 12 по 18. Откровение, 1 глава, стихи с 12 по 18. «Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною, и, обратившись, увидел 7 золотых светильников. И посреди 7 светильников, подобного Сыну Человеческому, облеченного в падир и по персям опоясанного золотым поясом, глава его и волосы белы, как белая волна, как снег, и очи его, как пламень огненный». И ноги его подобны халкаливану, как раскаленные в печи, и голос его, как шум вод многих. Он держал в деснице своей 7 звезд, из уст его выходил острый с обеих сторон меч, и лице его, как солнце, сияющее в силе своей. И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый. И он положил на меня десницу свою и сказал: «Не бойся, я есмь первый и последний». Итак, вот описание Сына Человеческого, то есть Иисуса Христа, в Его уже божественной славе после вознесения на небо. Во-первых, мы должны обратить внимание на то, что в этой главе Сын Человеческий и Бог Отец – это разные фигуры. Посмотрите, стихи 1, 2, 5, 6 и 9. «Откровение Иисуса Христа, которое дал Ему Бог, чтобы показать рабам Своим, чему надлежит быть вскоре». Итак, обратите внимание, это конец первого века. Откровение Иисуса Христа, которое дал Ему Бог. Перед нами две личности. Второй стих. «Который свидетельствовал Слово Божье», то есть Иоанн, «свидетельствовал Слово Божье и свидетельство Иисуса Христа». Свидетельство Слова Божье и свидетельство Иисуса Христа. Дальше пятый стих. «И от Иисуса Христа, который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных». Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью Своею, стих 6, и соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему, слава и держава во веки веков. Аминь. Нет сомнений, что Иисус Христос и Отец, Бог Отец, описаны как разные личности. Да? И дальше, 9 стих. «Я, Иоанн, брат ваш и соучастник в скорби и в страдании в терпении Иисуса Христа, был на острове, называемом Патмос, за Слово Божье и за свидетельство Иисуса Христа». Но вот этот Сын Человеческий описывается с божественными атрибутами. Во-первых, мы находим, что глава Его и волосы белы, как белая волна, как снег. Где мы это встречали сегодня? В 7 главе книги Даниила так описывается ветхие днями, который восседает на престоле. И Сын Человеческий описывается точно таким же языком, слово в слово, языком, передающим божественную природу. Далее, Он, тем не менее, Сын Человеческий. То есть, Он отличается от сидящего на престоле. И Он говорит: «Я есмь первый и последний». Так себя в книге пророка Исаии, 41 главе 4 стихе, называл Бог в Ветхом Завете. Исаии, 41 глава, 4 стих. 41, 4. «Кто сделал и совершил это? Тот, кто от начала вызывает роды. Я Господь первый, и в последних я тот же». Итак, еще одно место, которое говорит о постсуществовании Иисуса Христа, Откровение, 5 глава, 14 стихов. Для того, чтобы сэкономить время, не будем читать все это описание, обратим внимание на некоторые детали. Откровение, 5 глава. Стихи 7, 10 и 13 говорят о том, что сидящий на престоле и Агнец – это разные фигуры. Итак, смотрим. 5 глава, стихи 7, 10 и 13. «И один из старцев сказал мне, не плачь, вот лев от колена Иудина, корень Давидов, победил и может раскрыть сию книгу и снять семь печатей ее». Давайте напомним, кто держит книгу в руке? Книгу, запечатанную семью печатями. Первый стих. «И видел я в деснице у сидящего на престоле книгу». Так? И вот один из старцев говорит, не плачь, потому что есть некий лев от колена Иудина, который победил и может раскрыть книгу. Дальше, 10 стих. «И соделал нас царями и священниками Богу нашему». Кто соделал? Вот этот вот лев из колена Иудина, тот, который назван Агнцем Божьим. «И взглянул я, и вот посреди престола, и так далее, стоял Агнец, как бы закланный». Описывается кто? Иисус Христос. «И он подходит и берет книгу», 7 стих, «из десницы сидящего на престоле». Сколько описывается личностей? Две. Восседающий на престоле, и тот, кто подходит к нему, Агнец Божий, тот, который Иисус Христос. 13 стих говорит, «И всякое создание, находящееся на небе, на земле, и под землей, и на море, и все, что в них слышал, я говорила сидящему на престоле и Агнцу, благословение, честь и слава, и держава веки веков». Вместе с тем, этот Агнец, этот лев из колена Иудина, описывается с божественными атрибутами. Во-первых, он принимает поклонение. Сказано, что когда он взял книгу, тогда 4 животных и 24 Агнца пали пред Агнцем, 24 старца пали пред Агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама. Помните, что произошло, когда Иоанн Богослов попытался ангелу поклониться и пасть? Ангел сказал, что? «Не делай сего, Богу поклонись». То есть, Бог только принимает поклонение, а этот Агнец принимает поклонение, и перед ним небесные существа склоняются. Он божественен по своей природе. 13 стих говорит, что всякое создание, находящееся на небе и на земле и так далее, говорило сидящему на престоле и Агнцу благословение и честь и слава и держава веки веков. Он равен сидящему на престоле и принимает поклонение. Итак, эти два отрывка Священного Писания говорят о том, как Иисус Христос, Сын Божий, сейчас в небесах, каким образом описывается и каков он по своей природе. И вот теперь нам нужно буквально несколько мгновений посвятить исследованию этого термина «Сын Божий». «Сын Божий». Что это означает? Когда мы используем слово «сын» в русском языке, то легко появиться мнению о том, что сын, потому что был рожден. Тем более, что нам помогли и сказали, что он рожден, что он единород и так далее. Вот. И потому у многих впечатление такое, что он когда-то родился, он когда-то появился от отца. На самом деле, когда мы исследуем, что значит сын в языке оригиналов Священного Писания, мы обнаруживаем следующее. Дело в том, что в библейском менталитете у тех, кто говорит по-древнееврейски, у тех, кто мыслит, самое главное, по-древнееврейски, хотя они по-гречески пишут, например, Новый Завет, в самом языке и в самой структуре еврейского языка и семитского мышления очень мало прилагательных. По тому, как создан язык, очень мало прилагательных. Ну, давайте вспомним, что такое прилагательные. Это способы описания. Зеленый, золотой, коричневый, драгоценный, важный и так далее. И вот потому, для того, чтобы компенсировать недостачу прилагательных в языке Библии часто используется следующая конструкция. Слово «сын» плюс существительное в родительном падеже. Это в грамматике называется генитивные отношения. То есть, сын кого-то, сын чего-то. Например, сын пути – это путешественник, тот, кто любит путешествовать. Сын утешения, так назван Варнава, Деяния апостолов 4.36. Почему он сын утешения? Потому что он любит утешать, такова его природа. Он этого Савла, которого все боялись, он пригласил, подвел, представил апостолам, объяснил, что с ним произошло. Он тот, который утешает, такова его природа. Что значит сын противления, Колоссянам 3.6. Тот, кто противится. То есть, сын плюс существительное в родительном падеже описывает характеристику и используется вместо прилагательного. И сын Божий, соответственно, это кто? Это тот, кто своими качествами похож на Бога. Это тот, кто по своей природе, по своим характеристикам божественен, похож на Бога. И поскольку мы сотворены по образу Божьему, мы люди, мы тоже названы сынами Божьими. Но Сын Божий, о котором мы сегодня ведем речь, Он от нас как раз-таки отличается тем, что мы по образу, а Он образ, с которого мы были сотворены. Но Он по своей природе таков же, как Бог Отец. Это не описание происхождения, а описание природы. Это чрезвычайно важно разуметь. Далее. А как же быть с такой фразой в Священном Писании? «Ты сын мой, я ныне родил тебя». Не описывает ли она момент появления, момент происхождения этой личности? Во-первых, вспомним, где это находится. Это книга Псалтирь, 2 глава, 7 стих. Давайте прочитаем вместе. Псалом номер 2, 7 стих. Там сказано так. «Возвещу определение. Господь сказал мне, ты сын мой, я ныне родил тебя». Перед этим 6 стих. «Я помазал царя моего над Сионом, святою горою моею». Описывается царь, помазанный над Сионом. Сион это кто или что? Это? Ну, вот в Ветхом Завете. Сион это что? Это город, в первую очередь, город Иерусалим. Да, и в целом, как представитель, как вот мы говорим, Москва приняла решение. То есть, в целом Израиль. Итак, я помазал царя над Израилем. О каком царе говорится? Какой царь был помазан над Израилем? Тот, о котором говорится, что ты мне сын, я тебе отец. Давайте посмотрим на вторую книгу царств, 7 главу. Вторая книга царств, 7 глава, стихи с 8 по 16. Вторая книга царств, 7 глава, стихи с 8 по 16. «И теперь так скажи рабу моему Давиду, так говорит Господь Саваоф, я взял тебя от стада овец, чтобы ты был вождем народа моего Израиля, и был с тобой везде, куда ни ходил ты, и так далее, и так далее». И вот дальше, 12 стих. «Когда же исполнятся дни твои дни, Давид, и ты почиешь с отцами твоими, то я восстановлю после тебя семя твое, которое произойдет из чресл твоих, и упрочу царство его. Он построит дом имени моему». О ком идет речь? О Соломоне. «И я утвержу престол его царства навеки. Я буду ему отцом, и он будет мне сыном». Вот эту фразу «я буду ему отцом, а он будет мне сыном», а Давид приводит во втором псалме. Он говорит, возвещу определение. Он говорит, я расскажу определение, Божье определение, которое Господь ему сказал касательно Соломона. И он говорит, я возвещу определение, Господь сказал. И он дальше цитирует то, что Господь сказал в отношении Соломона. То есть изначально второй псалом, он описывается на конкретные исторические реалии времени приблизительно 10 века до нашей эры и из истории израильского народа. Но если мы читаем этот псалом внимательно, то мы находим здесь мессианские нотки, потому что, ну, во-первых, слово «помазанник». Второй стих говорит, «Восстают цари земли, и князья совершаются вместе против Господа и против помазанника его», в оригинале «против Машиаха его». Верно, что цари помазывали, но они ждали особого помазанника, особого Машиаха. И дальше 12 стих говорит: «Почтите сына, чтобы он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть в пути вашем, ибо гнев его возгорится вскоре. Блаженны все уповающие на него». На кого? На Соломона? Нет. На человека уповать нельзя. Проклят, кто надеется на человека, говорит Священное Писание. То есть, это мессианский псалом, который воспринимался как мессианский еще в иудаизме. И потому Новый Завет и использует второй псалом для описания Сына Божия Иисуса Христа. Поэтому возвращаемся к вопросу. В каком смысле Бог родил Соломона? «Ты сын мой, я ныне родил тебя». Или «я буду ему отцом, он будет мне сыном». Что это означает? И как, самое главное, когда Соломон этот статус получил? Второй псалом описывает воцарение, помазание. Тогда, когда на царя изливают елей, и он становится царем, помазанником. Так? То есть, здесь описывается, это очень важно, описывается не рождение Соломона, а воцарение Соломона. Вот эта фраза «Я твой отец, ты мой сын», и это ныне произошло, мы сейчас с тобой вступаем в особые взаимоотношения. Это не вопрос происхождения, это вопрос воцарения. И потому-то, когда мы читаем, как авторы Нового Завета истолковывают это пророчество, мы находим, что они вовсе не говорят о его происхождении, о происхождении Сына Божьего в контексте этого пророчества. Говорят о чем-то другом. О чем же? Деяния апостолов, 13 глава, стихи с 30 по 33. Деяния 13 глава, стихи с 30 по 33. «Но Бог воскресил его из мертвых. Он в продолжении многих дней являлся тем, которые вышли с ним из Галилеи в Иерусалим, и которые ныне суть свидетели его пред народом. И мы благовествуем вам, что обетование, данное отцам, Бог исполнил нам, детям их, воскресив Иисуса, как и во втором псалме написано: «Ты сын мой, я ныне родил тебя». Итак, богодухновенные апостолы в Новом Завете применяли этот псалом для описания чего? Воскресения. Сказано, он воскресил Иисуса, как и во втором псалме написано: «Ты сын мой, я ныне родил тебя». То есть, они описывали не происхождение Сына Божия, а его воскресение. Об этом же пишет апостол Павел, Римлянам 1 глава, 1-4 стиха. Римлянам 1 глава, 1-4 стиха. «Павел, раб Иисуса Христа, призванный апостол, избранный к благовестию Божию, которое Бог прежде обещал через пророков в своих святых писаниях, о Сыне Своем, который родился от семени Давидова по плоти и открылся Сыном Божьим в силе по Духу Святыни через воскресение из мертвых». Итак, он открылся Сыном Божьим когда? Через воскресение из мертвых. Тот же самый язык описания того же самого. То есть, когда мы читаем в Библии «Ты сын мой, я ныне родил тебя», речь не идет о происхождении, а идет о том моменте, когда воскреснув, Иисус Христос был воцарен в небесах. Когда Он вознесся, то, о чем мы читали в 5 главе книги Откровения, Он подошел, взял книгу из руки сидящего, и все небо поклонилось Ему, и Он воцарился. Это процесс Его помазания на служение, это процесс Его воцарения в небесах, не процесс Его происхождения. Ну что ж, если Бог есть любовь, если Бог есть любовь, помните, что когда мы исследуем природу Божества, мы исследуем вовсе не абстрактные истины, которые оторваны от нашей жизни и которые очень далеки и нужны только богословам и специалистам, которые могут проникнуть в различные тонкости языка оригинала и так далее. Мы исследуем это, потому что эта драгоценная истина имеет непосредственное прямое отношение к каждому из нас. И вот какое. Я хочу в завершении очень кратко хотя бы показать ценность и красоту этого библейского учения о множестве, как минимум двух личностях в Божестве. Во-первых, воплощение Бога в человеческую плоть, было ли оно реальным, было ли оно подлинным, было ли оно полным? Было или нет? Это очень важно. Слово именно стало плотью. Как я уже говорил, не облеклось плоть, не притворилось плотью, не поселилось в плоть. Есть представление о том, что Бог сошел в человека, вошел в человека по имени Иисус Христос, жил в нем 33,5 года и потом вышел из него. То есть не было тогда воплощения, но сказано, Бог стал геномой, Он сделался, Он превратился в человека. Воплощение было полным. Бог стал человеком. Смерть Иисуса Христа была ли подлинной? Была ли подлинной? И, конечно, здесь нам нужно быть очень осторожными, чтобы не сказать больше, чем говорит Священное Писание. Здесь важно вспомнить то, о чем мы говорили в самом начале вчера, что разум его неисследим, и что сокрытое Господу принадлежит. Но открытое, слава Богу, нам принадлежит, и то, что написано, мы можем сейчас сказать. А именно, как бы вы ответили на вопрос, кто умер на кресте? Бог или человек? Бог или человек? Вот это ключевой вопрос. То есть, была ли смерть того, кто стал плотью? Кто стал плотью? Бог. Кем стал? Плотью. То есть, вот когда Иисус Христос жил на земле, Он был Богом, Он не просто носил в себе Бога. И вот эта личность, богочеловеческая, как говорят богословы, используя термин богословский, богочеловеческая, Бог, ставший плотью, взошел на крест. Бог умереть не может, правда? И потому вот, что говорит Священное Писание. Евреям 2 глава, стихи 14-15. Евреям 2 глава, стихи 14-15. «А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы, имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству». Сказано, что Он принял плоть и кровь для того, чтобы быть в состоянии умереть. Бог не может умереть, но Бог принимает решение беспрецедентное, невообразимое, невероятное, грандиознейшее решение поменять саму свою природу, стать человеком подлинно, в действительности, до конца, на 100%. И Он делает это для чего? Чтобы быть в состоянии умереть. Он может умереть, только будучи человеком, и Он пошел на это. Понимаете, если на кресте умер только человек, то тогда мы не спасены. Почему? Потому что Священное Писание неоднократно говорит, например, Псалом 48, стих 8. Псалом 48, стих 8 говорит следующее на эту очень важную тему. Итак, 48 глава, 8 стих. «Человек никак не искупит брата своего и не даст Богу выкупа за него». Если вы почитаете конспект, то там речь идет именно о спасении от смерти. Почитайте контекст внимательно, что будет, естественно, и в вашем конспекте. Человек никак не искупит брата своего и не даст Богу выкупа за него. То есть человек не может спасти человека. Даже если мы принимаем, что Иисус Христос был совершенным человеком, безгрешным человеком, и не за свои грехи умер, то и тогда Он, как человек просто, не мог бы спасти более чем одного человека. Он безгрешный, да, мог бы спасти одного человека, но здесь должна была быть равномерность, должна быть тождественность, должно быть соответствие и зеркальное отражение. Нас спасти мог только Бог. Тот, ценность кого превышает ценность всех людей вместе взятых. Если на кресте умер всего лишь человек, то тогда мы не искуплены. В книге пророка Исаии, в 43 главе, 11 стих говорит, Исаии 43 глава 11 стих. «Я Господь, и нет Спасителя, кроме Меня». То есть, Спасителем может быть только существо божественной природы. И по Своей великой любви наш Господь решил стать человеком для того, чтобы быть в состоянии умереть и отдать свою жизнь во искупление наших грехов. Если Бог есть любовь. Помните, воплощение было каким? Полным. Смерть была какой? Подлинной, реальной. И теперь воскресение. Библия говорит о том, что Иисуса воскресил Бог Отец. Эта информация повторяется в Новом Завете более 20 раз. Давайте посмотрим на несколько отрывков. Книга Деяний апостолов, 2 глава, 24 стих и 32. Деяния апостолов, 2 глава, 24 стих и 32. «Но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его. Бог воскресил Иисуса Христа». 32 стих говорит: «Сего Иисуса Бог воскресил, чему мы свидетели», и так далее. Более 20 раз. Однако, и это очень важно, нигде не говорится, что Христос воскресил Себя Сам. Более того, везде, где используется фраза «воскресну» или «воскрес», которая в русском языке может пониматься как действие самого человека. Например, когда я говорю «я встал», да? Меня подняли или я встал? Есть большая разница. Везде, где говорится «он воскрес» или «воскресну», везде эта фраза является переводом греческого глагола «эгейро». Этот глагол всегда используется в пассивном залоге, в страдательном залоге. Что это означает? Это означает, что во время воскресения Христос испытал на Себе действие со стороны действий извне, а не Сам воскресил Себя. Ввиду этого корректнее было бы переводить «я буду воскрешен» или «он был воскрешен». Иными словами, вопрос: если бы не было множества в Божестве, если бы Бог был Яхид, а не Эхад, если бы Он был один, а не един, если бы Он не был любовью, если бы не было внутри Божества взаимоотношений, кто бы воскресил Иисуса Христа, воплотившегося в человеческое естество Бога из могилы? План спасения оказывается абсолютно невозможным без веры в единство и множественность в Божестве. Возможно, кто-то из вас вспоминает одно место Священного Писания, это Евангелие от Иоанна, 10 глава, 18 стих, где говорит и сам Христос. Он говорит: «Никто не отнимает ее у Меня», то есть жизнь, «но Я Сам отдаю ее, имею власть отдать ее и власть имею опять принять ее». Что означает слова «имею власть опять принять ее»? Не говорит ли он здесь о том, что он сам себя воскресит? Говорится ли здесь о том, что воскресение Христа произошло благодаря ему самому? Необходимо отметить, что слово «власть» здесь является переводом греческого слова «эксусия». Возможность или позволение делать что-либо, право, свобода, власть, господство, как говорит греческо-русский словарь Вейсмана. То есть, речь здесь идет о том, что смерть на кресте и последующее воскресение – это свободный выбор Иисуса Христа. Он говорит: «Я властен над этим». Это решение в Его власти. Речь не идет о силе мертвого Христа. Кто из вас знает, какое слово в греческом передает идею силы? Да. Динамис или дюнамис, динамо, динамит, производные слова и так далее. Он не говорит о своей силе самого себя воскресить, он говорит о своей власти, о своем праве. В действительности он имел право. Во-первых, он имел власть над собой, он мог пойти, мог не пойти. Во-вторых, поскольку он был безгрешен, он имел право на воскресение. Но не сам он себя воскресил. Эти слова Иисуса Христа следует понимать в контексте всего Священного Писания и, исходя из слов, которые используются здесь, не как описание самовоскрешения, а как описание власти, которая была у Него. Итак, план спасения, который является излиянием неизмерной, неисчислимой, неизреченной Божьей любви является следствием того и стал возможен потому, что Бог есть любовь, что само Божество представляет собой множественность, что был тот, кто вместе с Богом Отцом принес нам спасение, и был тот, кто был воскрешен и возвращен к своему статусу на небе. Наш вывод. На основании исследования Священного Писания сегодня в теме «Дар любви» таков. Сын Божий, совечный Отцу, несотворенный, нерожденный, являвшийся в Ветхом Завете как ангел Господен, стал человеком, умер вместо нас, был воскрешен Богом Отцом и ныне пребывает навеки. Если Бог есть любовь, это значит, что мы спасены. Если нет, значит, мы обречены. Да благословит всех вас Господь. Аминь.